Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 10, стихи 6 по 10. Что защищает от дисквалификации в служении?
Откроем Слово Божие, первое послание к Коринфянам, 10 главу, и прочитаем стихи с 6 по 10. 1 Коринфянам 10, 6, 10. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. В первых 5 стихах этой главы, обратите, пожалуйста, на них внимание, Павел очень ясно говорит о том, что самоуверенность ведет к падению, ведет к дисквалификации в служении. И нам необходимо вспомнить основные положения предыдущей проповеди. У христиан Коринфа, как и у израильтян, было 3 великих благословения, которые они, можно сказать, умудрились превратить в основание для самоуверенности. Бог дал им великие благословения, которые они превратили в основание для самоуверенности, и эта самоуверенность привела их к падению и к тому, чтобы стать абсолютно бесполезными для Бога. Первое благословение, которое может стать основанием для самоуверенности, это свобода от Бога. Мы говорили об этом подробно в прошлое воскресенье. Стих 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Господь вывел евреев из египетского плена, даровав чудесную свободу от рабства. Господь шел перед ними в столпе облачном и провел сквозь воды Красного моря. Но воспользовался ли Израиль дарованной Господом свободой правильно? К сожалению, нет. Евреи постоянно роптали, впадали в различные грехи, увлекались идолопоклонством и развращенностью. Точно так же и коринфяне, Павел здесь проводит аналогию, получив свободу во Христе, не смогли ей правильно распорядиться. Они оправдывали свой блуд и использовали данную свободу без оглядки, смущая верующих с немощной совестью. Благословение свободы может стать основанием для самоуверенности, которое просто приведет вас к падению и сделает бесполезным для Господа. Мы можем начинать свысока смотреть на необращенных, живущих в рабстве греха, презирать их, надмеваться над алкоголиками, блудниками, наркоманами и прочими нечестивцами. Мы можем свысока смотреть на верующих с немощной совестью, живущих в рамках своих выдуманных, порой глупых ограничений, считающих выход за эти рамки грехом. Мы можем начинать позволять себе больше, чем позволяют другие люди в церкви, ведь мы же свободны. Мы можем начинать слишком близко подходить к зоне духовной опасности и заигрывать с искушениями. Вот так распоряжаться свободой нельзя. Это примеры того, как благословение свободы мы начинаем использовать во вред себе и во вред церкви. Второе благословение, которое стало основанием для самоуверенности израильтян и коринфян – руководство от Бога, стих 2. «И все крестились в Моисее, в облаке и в море». Израильтяне крестились в Моисее, то есть объединились вокруг своего духовного лидера, доверяли ему и следовали за ним. Слова «в облаке и в море» говорят о том, что под руководством Моисея Бог вел свой народ, указывая путь столпом облачным, и избавил его от преследования армии фараона, проведя сквозь море. Все израильтяне крестились в Моисее, все шли за Ним, в большей или меньшей степени признавая Его руководство. Также и коринфяне духовно крестились во Христа, как сказано в Галатам 3:27. Они объединились вокруг Господа и шли за Его служителями Павлом, Аполлосом, Петром и другими. И это благословение, это хорошо, но это благословение можно использовать во вред себе и ближним. Проблема была в том, что, находясь под руководством Божьих людей, израильтяне и коринфяне потеряли духовную бдительность, посчитали, будто теперь все проблемы и искушения для них в прошлом и не представляют особой опасности. Можно быть спасенным, можно быть объединенным в теле Христовом, и можно следовать за лучшими служителями. Вы можете показать мне свою библиотеку, где прекрасные книги лучших богословов современности и прошлого. Можно быть знакомым, дружить, общаться, служить с лучшими церковными наставниками. Но если не работать над собой в процессе духовного развития, если подходить слишком близко к соблазнам и искушениям, считая, что знакомство с Божьими людьми сами собой автоматически защитят от падения, это не что иное, как самоуверенность, ведущая к падению и к дисквалификации в служении. Третье благословение, которое израильтяне и коринфяне сделали основанием для самоуверенности – поддержка от Бога, стих 3-4. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Во время странствования в пустыне Бог обильно поддерживал свой народ, обеспечивая его всем пищей и питьем. Христос до воплощения удивительным образом заботился о физических нуждах израильтян. Они постоянно видели и физически даже ощущали Его заботу, когда вкушали манну, пили чудесную воду. Имея уверенность в духовной поддержке, обеспечивающей сохранение спасения святых, коринфяне также видели руку Божию. Они были возрождены, избавлены от языческого мира. Они имели поддержку от Бога, которая гарантирует сохранение спасения святых. И вот это благословение они взяли и стали использовать неправильно, во вред себе и церкви. Они начали позволять себе больше, чем это возможно. Они стали заигрывать с грехами, популярными в их обществе. Они стали, не задумываясь о последствиях, применять свою христианскую свободу, будучи уверены в том, что Бог поддерживает их духовную жизнь. Они употребили эту уверенность неправильно. Не повторяйте их ошибок. Не превращайте благодать, поддержание Богом духовной жизни в нас в повод к распутству. Вот что происходило. Гордясь своей свободой, мы свободны во Христе, гордясь руководством и поддержкой от Бога, Коринфская церковь повторяла основные ошибки Израиля. Некоторые ее члены вели себя чрезмерно самонадеянно, в результате чего им грозила дисквалификация в служении, стих 5. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Все вышедшие из Египта похоронены в пустыне. Вот все. Даже Аарон и Моисей не вошли в землю обетованную. Только Иисус Навин и Халев стали исключением. Они вошли в землю, обещанную Богом, лишь с новым поколением израильтян, которым было не более 20 лет, а по пустыне ходили 40 лет. Бог всех их отстранил от служения, от дальнейшего участия в освоении земли обетованной. Поэтому и сегодня, в век церкви, даже самые успешные диаконы, харисты, музыканты, миссионеры и пастыри могут быть отстранены от служения, от дела созидания христианских общин, если они духовно расслабятся и перестанут усердно работать над собой, стремиться к благочестию, работать над тем, чтобы быть скромными, смиренными, дружелюбными, способными работать в команде, способными сеять вокруг себя не раздор, а мир и любовь. Если вы станете крайне самоуверенным, как коринфяне, скажете: «Я свободен во Христе, поэтому могу делать все, что хочу». Скажете: «Я соединен с Господом и сотрудничаю с Его лучшими пастырями. Разве это не защищает меня от того, чтобы стать бесполезным для Бога?» Скажете: «Я храним Христом, который постоянно поддерживает мою духовную жизнь. Это само собой, автоматически, без моих усилий в процессе освящения, точно избавит меня от падения». Это ошибочная самоуверенность. Такая ошибочная самоуверенность непременно приведет вас к духовным проблемам, к падениям и к тому, чтобы быть бесполезным в деле созидания церкви. Итак, во всем этом мы достаточно подробно говорили в предыдущей проповеди. Мы поняли, что ведет к дисквалификации в служении, а сегодня поговорим о том, что защищает от дисквалификации в служении. Поймите, друзья, Господь желает нас видеть верными работниками в Его церкви. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. С момента спасения до момента встречи со Христом Господь желает, чтобы мы верно и последовательно служили, созидая Его церковь. Но если пользоваться спортивными аналогиями, употребляемыми Павлом в конце 9 главы, мы не должны допускать отстранения от участия в соревнованиях из-за нарушения правил. Нам не следует показать хороший, мощный старт, а затем где-то в середине сойти с дистанции. Очень важно пробежать от старта до финиша. Очень важно быть последовательным и верным в служении Христу. Требуется от домостроителей, чтобы каждый оказался верным, чтобы никто из нас не был дисквалифицирован в служении. Даже на короткое время, чтобы мы последовательно и всегда усердно служили Христу. Знаете ли вы, что защищает от этого, от дисквалификации в служении? Отвечая на данный вопрос на основании Слова Божьего, мы будем говорить не о том, к чему следует стремиться, а поговорим о том, от чего следует удаляться. Именно под таким углом следует посмотреть на обсуждаемые сегодня вопросы. Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от похоти. Стих 6. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Тупос – образ, отпечаток, след от удара, пример. В данном случае используется не в позитивном значении образец, положительный пример, а в негативном, как страшное предупреждение о том, что так поступать ни в коем случае нельзя. Греческое слово, переведенное как «похотливый», чтобы мы не были похотливы, означает «страстный любитель», тот, кто испытывает сильные желания. Страшный пример израильского народа. Это не просто далекое историческое событие. Это образ, это ужасающее пособие, демонстрирующее негативные последствия жизни, направляемой страстными плотскими желаниями. Падение Израиля, его ошибки и грехи – это уроки, предназначенные для духовного воспитания верующих периода церкви. Бог предопределил все, что происходило с Израилем, не только для воспитания самого Израиля, но и для того, чтобы это стало серьезными, назидательными уроками для христиан, для тех, кто спасен в век церкви. Следуя за Моисеем по пустыне, в чем же состояла их похотливость? О чем здесь говорит Павел? Вот о чем. Когда евреи шли за Моисеем по пустыне, они проявляли себя как весьма похотливый народ. Страстные желания захватывали их. Казалось бы, пустыня, да? Нету там ни рекламы, ни каких-то торговых центров, ничего. Но и здесь страсти кипели в их сердцах. Помните, как они сожалели о египетской пище, требуя мяса? Числа 11 глава. Я прочитаю несколько стихов, стих 4-6. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, представляете? И говорили, кто накормит нас мясом? Ну, речь не о том, что они голодны, просто они устали от манны, им нужно мясо. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. И очень интересно, 10 стих. Моисей слышал, какие они страстные, какие они похотливые. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. Представляете? И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. Стих 30-34. «И возвратился Моисей в стан, и старейшины Израилевы, и поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на почти 2 локтя от земли». Очень много мяса. «И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирал перепелов. И кто мало собрал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Гатава, ибо там похоронили прихотливый народ». Местность, где похоронили умерших от язвы Господней, назвали Киброт-Гатава, что означает «гробы похоти». Павел видел, что коринфяне точно так же склонны потворствовать своим желаниям, повторяя ошибку Израиля. В современном обществе жизнь на поводу страстных желаний не считается чем-то плохим. Наоборот, нам навязывают, что это нормально, что так и следует жить. Реклама, которая сопровождает нас теперь уже от роддома до кладбища, и это не образный язык, делается людьми сообразительными и стоит очень дорого. И она, вы знаете, преследует цель вызвать у нас сильное непреодолимое желание купить предлагаемые товары и услуги. Все рассчитано на то, чтобы вы хотели сделать покупку и не представляли себе счастливой жизни без нее. Потеряли радость, сон, покой, без нового компьютера, автомобиля, поездки на отдых, чего угодно. Чтобы вы каждый сидели у своей квартиры, у своего дома, у того места, где вы живете, и как израильтяне плакали и говорили, не могу я жить без этой вещи, без этой поездки, без этого гаджета, без этого автомобиля. Не могу жить, я страстно желаю. Мы говорим, да, Господь даровал вам спасение, да знаем мы про спасение, знаем мы про выход из египетского плена, это все хорошо, но нам нужно мясо. Руки трясутся. Глаза горят, сердце бьется учащенно. Вы торопитесь, вы не можете ждать. Вы приезжаете в магазин, который работает круглосуточно для таких же жертв собственных страстей, и приобретаете то, без чего счастье жизни может пройти буквально мимо вас. Жизнь, управляемая страстными желаниями плоти, неугодна Богу. Бог гневается на такую жизнь, на таких верующих. Она несовместима с верным служением Христу. Невозможно быть таким страстным и верным служителем Господа. Исав был очень страстным человеком. И вы знаете, что как старшего сына его ожидало особое служение, связанное с первородством. Помимо того, что первородство давало право ему на двойную часть наследства и делало главой семьи, оно наделяло его властью быть священником, руководить совершением жертвоприношений, получать откровения от Бога. Но вспомните других патриархов, Авраама и так дальше. И вот Исав так сильно возжелал чечевичной похлебки, что с легкостью отказался от служения Богу. Вот ему на одной чаше весов быть служителем Божьим, а на другой чаше весов просто чечевичная похлебка. И он выбрал ее. И он говорил, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. Вот я умираю. Что мне в этом первородстве? Бытие 25, 30 и 32. Вот таким нельзя быть человеком. Вот если вы в таком состоянии, вы не можете быть служителем Господа. Самсон жил на поводу собственных похотей. По принципу «вижу, хочу, беру. Я думаю, в современном обществе он бы вообще долго не прослужил, вообще пропал. Азартный, неугомонный, все женщины, которыми он увлекался, были язычницами, филистимлянками, две из них блудницы. Страстно сделала непобедимого судью Израиля пленником филистимлян. Самсон потерял силу от Бога и вверенное ему служение судьи. Из-за чего? Из-за своей похотливости, из-за своей страстности. Филистимляне выкололи ему глаза, заточили в темницу, сковав цепями руки и ноги. Победитель внешних врагов Израиля не смог победить похоть своего внутреннего врага и стал бесполезным для Бога. Однако в последний момент жизни смог послужить Господу. Бог дал ему такую благодать. Освобождение от страстных желаний, неуемных, неугомонных желаний. Вы все время чего-то хотите. Вы все время недовольны настоящим. Вы все время недовольны тем, что у вас есть. И вы все время живете мечтой о чем-то, о каком-то приобретении, покупке, поездке. Вот освобождение от всего этого – это великий дар благодати. Грешники постоянно чего-то хотят. Денег, славы, власти над окружающими, удовлетворение плотских похотей. В этих вопросах они ненасытны и неуемны. Это, кстати, часть Божьего проклятия, которое пришло вследствие грехопадения. Но получая возрождение и динамично духовно возрастая, мы замечаем, как сила страстей настолько перестает доминировать в нашей жизни, что вместе с псалмопевцем мы можем воскликнуть: «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Псалом 72, стих 25. Чтобы служить Богу долго и верно, необходимо похоронить все свои плотские страсти, держать их под контролем. Они не должны доминировать в вашей жизни. Пока страсти не похоронены, служить очень трудно. Можно в любой момент впасть в грех и стать дисквалифицированным, отстраненным от служения Господа. Похороните свои страсти, пока они не похоронили все ваши лучшие стремления в служении Богу. Если похоть не кормить, страсть не кормить, она умрет. Не общайтесь с людьми, которые хвастливы и материалистичны. Ну, благовествуйте им, призывайте их измениться. Если не работает, тогда отстраняйтесь от них, потому что они сами живут в страстях и зажигают ваше сердце страстями. Не листайте ленты в социальных сетях, где ваши страстные знакомые, одноклассники хвастаются своими домами, квартирами, поездками, вещами, а очень часто не своими. Не живите этим. Не смотрите на рекламу, не ходите по магазинам, разжигая страсти. Откажитесь от всех опасных развлечений в интернете. Не блуждайте по сайтам покупок и продаж. Я знаю, что некоторые христиане, они живут на таком сайте Авито и подобным им. И они там живут, ищут все и дешевле, дешевле. Бросьте это. Посвятите жизнь служению Богу. Ищите Царство Божьего. Прежде всего, Господь вам пошлет достаточно материальных средств. Будете идти в магазин покупать новое. И не будете мучиться и не жить в этой глупости. Иначе вы всю жизнь будете проводить в пустоте, в мелкоте, экономить эти копейки. И эти страсти вас разжигают, и слово не вселяется в вас обильно. Наполните свой разум Словом Божьим. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118. Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от похоти. Во-вторых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от идолопоклонства. Все это близко, все это рядом, где-то переплетено, но есть какие-то отличия. Удаление от идолопоклонства, стих 7. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть». В этом стихе апостол напоминает, как Израиль сделал себе золотого тельца и стал поклоняться ему. Исход 32 глава, стих 1-6. Когда Моисей поднялся на гору для особого близкого общения с Богом, получения скрижалей, народ посчитал, что Моисей, скорее всего, больше не вернется. Вероятно, он умер, и они больше его никогда не увидят. Ибо с этим человеком Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Исход 32.1. Теперь, в отсутствии Моисея, который выступал в роли посредника между народом и Богом, евреи посчитали, будто близкое общение с Яхве прекратилось. Поэтому
Им необходим явный, видимый знак Божьего водительства, который смог бы всех объединить на пути в землю обетованную. И, исходя из своего жизненного опыта, они решили, что таким знаком будет, лучшим знаком будет золотой телец. Потакая требования народа, Аарон сказал: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших, жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». Исход 32.2. Плохой пастор Моисей с серьгами не боролся до этого, сказали бы некоторые. Взяв золото у народа, Аарон сделал из него идола в виде тельца. Бык символизировал силу и плодородие. Статуи тельцов из бронзы и других сплавов были обнаружены археологами в Израиле. Поклонение образом животных имело место среди языческих народов, тех регионов, где перемещался Божий народ. Вот что произошло. Также Аарон установил перед золотым тельцом жертвенник и объявил: «Завтра праздник Господу». Исход 32.5. Обратите внимание, он сказал: «Завтра праздник Господу, не тельцу». Не представляйте себе это слишком примитивным, будто они только что шли за Богом, ведомые Моисеем, и тут же сразу они стали поклоняться тельцу. Нет, они решили продолжать поклоняться Господу. Просто Моисея нет, и нужен какой-то видимый знак, посредник между ними и Богом, и решили, что телец – это очень хорошо. Таким образом, Израиль нарушил не первую заповедь, запрещающую поклоняться другим богам, кроме истинного Бога, исход 21.3. Израиль нарушил вторую заповедь, запрещающую изображать истинного Бога видимым образом, исход 24.6, или запрещающую поклоняться видимому Богу при помощи каких-либо материальных объектов, изображений, картин и так дальше. И как только произошло отклонение от понимания, как следует поклоняться Богу, отклонение от правильного понимания, как следует поклоняться Богу, вслед за этим сразу же произошло отклонение от того, как следует поступать его поклонникам. На другой день они встали рано утром, принесли всесожжение и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Исход 32.6. Евреи стали объедаться, напиваться и танцевать, уподобляясь язычникам. Когда Павел, цитируя Писание, сказал: «Народ сел есть и пить и встал играть», он имеет в виду сексуальные игры, непристойное поведение, развращение. Здесь нет запрета на игру в шахматы или футбол, как понимали некоторые христиане. Ложное представление о Боге – это преступление в сфере поклонения, которое неизбежно производит преступление в морально-нравственной сфере. И точно так же было в языческом обществе, которое окружало Коринф. Идолопоклонство древних греков всегда сопровождалось развращенностью. Например, в четвертый день каждого месяца во время праздника Афродиты у подножья храмов, посвященных ей, собирались блудницы, которые за деньги совокуплялись с мужчинами целый день, отдавая все заработанное в пользу храмов. И вокруг таких храмов сажали растения, которые образовывали очень густые заросли, чтобы скрывать происходящее от глаз посторонних. Идолопоклонство всегда связано с развращенностью. Оно ведет к развращению. И, конечно же, идолопоклонство угрожало Коринфской церкви. Некоторые из ее членов, называя себя христианами, оставались идолослужителями. 1 Коринфянам 5.11. Знающие считали себя настолько духовными, что участвовали в языческих пирах слишком часто, участвовали в них чрезмерно и одновременно разделяли близкое общение с Господом и Его Церковью, так что они могли быть в один день и на языческом пире, и на вечере Господней. Они пытались быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской, 1 Коринфянам 10.21. И Павел видел, что происходит. Он видел, как близко коринфяне подходят к опасности. Он видел, как легкомысленно некоторые из них смотрели на поклонение идолам. Поэтому он делал все возможное, чтобы вывести коринфян из зоны особого риска. И пример древнего Израиля должен был отрезвить самоуверенных христиан. Если мы не хотим быть дисквалифицированными,
отстраненными от служения Господу, если мы не хотим стать бесполезными в деле созидания Церкви Христовой, нам очень-очень важно следить за тем, чтобы в нашем сердце не было никакого идолопоклонства. Не поклоняйтесь Богу при помощи каких-либо физических объектов, рисунок, статуэток, архитектурных сооружений, реликвий и тому подобного. Не поклоняйтесь также идолам, которыми захвачена большая часть человечества. Вы помните, все, что мы любим и ценим больше, чем истинного Бога, это наш ложный Бог, это наш идол, это объект нашего поклонения. Вы знаете, конечно же, идолов современности. Это материализм, главный идол современности, успех, известность любой ценой, чувственные удовольствия, пища, отдых, поклонение собственному телу, поклонение детям, поклонение умершим родственникам, поклонение домашним животным, поклонение образованию, поклонение спорту, поклонение известным актерам, писателям, музыкантам. Это жизнь ради политической борьбы, это защита экологии, это карьера, это религиозная деятельность. Вот все это, может быть, само по себе не всегда опасно, но когда это становится смыслом нашей жизни, наивысшей радостью, наивысшей мотивацией, тогда это превращается просто в ложного Бога. И все эти идолы современности способны разрушить ваше служение. Чтобы яснее пояснить, я приведу очень простой пример. Очень простой пример, который в той или иной форме я встречал многократно. Пастор Евангельской церкви, дружелюбный, общительный, трудолюбивый человек, имел одну явную для всех слабость. Мы бы сегодня это определили как идолопоклонство. Он боготворил собственных детей, смотрел на них опьяненными от родительских чувств глазами, не обличал их, не наказывал, как учит Писание, только хвалил и восхищался ими. Когда сына в 15-летнем возрасте дважды ловили на краже в магазине, пастор отказывался в это поверить и считал, что злые продавцы просто наговаривают на его прекрасного ребенка и пытаются свалить на него свои ошибки, свои проблемы, повесить на него все кражи, совершенные по их недосмотру. Дети выросли, и пастор решил их крестить в 18-летнем возрасте, вопреки мнению других служителей, которые не видели у них признаков обращения. Теперь уже крещенные новые члены по местной церкви стали вести себя очень странно. Сын так и не бросил курить, хотя обещал отцу. Потом вообще увлекся ложным учением, пытающимся объединить христианство с иудаизмом, требующим обрезываться, соблюдать субботу и постановление Ветхого Завета о кошерной пище. Дочь сожительствует с неверующим мужчиной, а отец опять не желает верить в реальность, и сожителя дочери называет всего лишь другом и коллегой по работе. Поведение сына считает юношескими шалостями, оправдывает их всевозможными способами и даже идет на явную ложь ради этого. И когда весь церковный совет открыто и смиренно обличает пастора во лжи, в необъективной оценке собственных детей, он не раскаивается, а продолжает настаивать на своем. Ну какой результат такого идолопоклонства? Дисквалификация. Пастор оставляет свое служение. Вот так происходит. Идолы разрушают эффективность и делают бесполезными для Бога. Причем некоторые их идолов весьма сложно распознать. Они превосходно скрываются порой за самыми прекрасными и добрыми стремлениями человека, такими как помощь ближним, любовь к детям или труд в церкви. Когда служение становится идолом, инструмент для почитания Бога превращается в объект поклонения, тогда служение становится бесполезным для Бога. Оно еще совершается, оно делается, это может быть с мотивацией, это может быть с помпой, но Богу такое служение не нужно. Увлеченность религиозной деятельностью, бесконечные поездки, встречи, конференции, выступления, заседания вместо систематического изучения и преподавания Слова Божьего в своей общине – вот эта вся деятельность сделала бесполезным для Господа не один десяток пасторов. Отдавая свое сердце мечте о материальном обогащении, можно пойти по пути одного из сотрудников Павла. «Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику», 2 Тимофею 4:10. Некоторые толкователи предполагают, что Димас отправился в Фессалонику для ведения бизнеса.
например, торговли. И это было гораздо безопаснее, чем служение вместе с Павлом. Возможно, материализм был его идолом и сделал бесполезным для Господа. Чтобы быть верным Богу-служителем на протяжении долгого времени, необходимо постоянно, усердно и внимательно следить за своим сердцем, чтобы никто и ничто не становился для нас ложным Богом, объектом нашего поклонения и смыслом нашей жизни. Если у вас есть сильное увлечение чем-либо, вот подумайте сейчас о сильном своем увлечении чем-либо, о том, к чему привязано ваше сердце, вы уже у опасной черты. Если у вас есть такая привязанность, берегитесь. Именно она может стать причиной отстранения от служения и бесполезности для Господа. Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от похоти. Во-вторых, удаление от идолопоклонства. В-третьих, необходимо удаление от развращения. Стих 8. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». В предыдущем стихе уже есть указание на развращение. Народ сел есть, пить, стал играть. Но в этом стихе Павел фокусирует внимание читателей на данной проблеме более подробно. Апостол предлагает вспомнить развращение Израиля, описанное в Ветхом Завете, числа 25 глава, стих 1-9. Вот что там произошло. «Когда лагерь израильтян находился в долине Ситим на полях Моавитских, эта долина расположена к северу от Мертвого моря и к востоку от Нижнего Иордана, напротив Иерихона, евреи начали блудодействовать с моавитянками. Причем речь идет о сексуальных связях с храмовыми блудницами, которые склоняли Израиль еще и к идолопоклонству. Вот такая катастрофа стала происходить с народом Божьим, с народом, которым вел Господь, которым даны были заповеди, народ, который видел чудеса. В тот самый момент, когда Моисей провозгласил, что всех виновных в этом великом зле следует предать смерти, израильтянин по имени Зимри, сегодня любят называть экзотическими именами своих детей, я не хочу это мотивировать, просто рассказываю историю, позволил себе дерзкую выходку, привел мадиамскую блудницу Хазву, их имена представлены в стихе 14-15, привел ее в стан Божьего народа, открыто на глазах у всех. Тогда Финес, сын Елизара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, но здесь это имеется в виду в половые органы, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи, числа 25, 7, 9. Вот как Господь относится к развращению, к блуду среди своего народа. Здесь очень часто возникает вопрос, почему Павел говорит о 23 тысячах, а книга чисел о 24 тысячах. На этот счет существуют различные точки зрения. Кстати, люди в церкви, которые зацикливаются на таких вопросах, с ними что-то не так. На наш взгляд, лучшая точка зрения такова. Павел говорит о 23 тысячах погибших в один день, а книга чисел приводит общую цифру, то есть еще 1000 умерло на следующий день или в последующие дни. Павел предупреждает об опасности развращения. Он на примере Израиля показывает, как Бог относится к блуду. И для коринфян это было очень актуально. Вы знаете, что связь с храмовыми блудницами считалось благим и совершенным делом в их обществе. Поэтому христианам требовалось особо бодрствовать в этом вопросе, чтобы не повторять ошибок древнего Израиля. Свободные во Христе, они могли прийти на какой-нибудь пир, они могли немного опьянеть на этом пиру и прийти ко второй части пира, который медленно перетекал в оргии. И таким образом распутство могло прийти в жизнь христиан, от позволения себе участвовать в языческих трапезах до позволения себе блудодействовать в греческом мире был, ну, один шаг. И коринфяне, видимо, делали эти шаги. Или некоторые были на грани, чтобы сделать этот шаг. И Павел предупреждает их: если вы не хотите повторить ошибки Израиля, уйдите с этого пути. Не хотим быть наказанными Господом, быть дисквалифицированными в служении, стать бесполезными для Него. Значит, нам необходимо максимально удаляться от всего, что может привести к блудодеянию, даже на уровне мыслей. Избегайте того, чтобы оставаться наедине с лицами противоположного пола. Помните, интернет-сфера – это сфера повышенной опасности. Проблема порнографии стала гораздо больше угрожать церкви с приходом интернета в повседневную жизнь христиан. Совместное служение в церкви, работа, отдых с чужими мужьями, женами – это всегда сфера повышенной опасности. Многие корпоративные вечеринки вообще не для христиан. Писание призывает самым решительным способом удаляться от сексуальных искушений. «Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее» – притча 5.8. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену» – Матфея 5.29. Я читаю этот текст одному отцу, он говорит: «И как же мой ребенок будет жить без интернета? А ребенку 7 лет?» Тот, кто пренебрегает данными предостережениями, не удаляется от соблазна в общении с верующими и от мирского развращения, тот рискует впасть в грех и оказаться бесполезным в деле служения Христу. Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от похоти. Во-вторых, удаление от идолопоклонства. В-третьих, удаление от развращения. В-четвертых, удаление от недовольства. Стих 9. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Искушать Христа, так как Христос до воплощения сопровождал Израиль в пустыне и заботился о нем, стих 4, то и проявление недовольства данной заботой – это был грех против Господа. В этом стихе, в 9 стихе, Павел напоминает, чем закончились ропот и недовольство израильтян. Числа 21 глава, стих 4-6. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорили против Бога и Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь, на этот раз ни пищу, ни перепелов, и послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа сынов Израилевых». Вообще, когда Израиль шел по пустыне, где много василисков и скорпионов, Второзаконие 8.15, они могли все были погибнуть еще раньше от укусов этих опасных гадов, скажем так. Представьте себе, в пустыне 2 миллиона человек. Все змеи должны были туда прийти. Это пища. Но Бог чудесным образом хранил свой народ, и ничего не происходило. Он обеспечивал его безопасность. Но когда Израиль стал роптать, проявлять недовольство, стали говорить: «Душе нашей опротивила эта негодная пища», а это ведь дар Божий, который даровал им Господь. Они требовали разнообразия, лучшего меню, большего ассортимента, вместо того, чтобы благодарить за то, что есть. И в наказание за это Бог послал ядовитых змей, и они жалили их, и умерло множество из израильского народа. И в этом коринфяне подражали древнему Израилю. Коринфяне имели много благословений, у них были все дары, познание истины, у них были лучшие служители в церкви. Они обладали всей полнотой свободы во Христе. Но несмотря на это, они постоянно были недовольны Божьими дарами и заглядывали в мир, думая, что мирская культура, философия может что-то дополнить. И помните первую главу и вторую главу данного этого послания. И Павел там говорит о том, что коринфяне атаковали его и требовали, чтобы он добавил мирские элементы в свое служение, в свою проповедь. Коринфяне требовали этого. Они были недовольны Павлом. Они использовали свою свободу по максимуму. Им не нравились строгие самоограничения, которые практиковал апостол. И так как Христос заботился о коринфской церкви, то и проявление недовольства данной заботой есть искушение Христа, Господа. Проверьте, насколько вы довольны во Христе, своим спасением, познанием истины. Быть спасенным, помещенным в истинную церковь, наставленным в библейском учении И при этом постоянно роптать, проявлять недовольство, значит повторять ошибку древнего Израиля и христиан Коринфа. Значит грешить и двигаться навстречу воспитывающему отцовскому наказанию и отстранению от служения. Если сердце не переполнено благодарностью Богу за спасение, за выход из рабства греха и следование по пути освящения через пустыню нечестивого мира, значит оно непременно наполнится недовольством. А недовольство – путь к тому, чтобы духовно упасть и потерять эффективность в труде для Христа. Вы знаете, что недовольство своим мужем, женой ведет к чему? К укреплению семьи? Нет, ведет к изменам, к распаду семьи, к блуду. Недовольство своим материальным положением ведет к сребролюбию, финансовой нечестности, зависти и даже к воровству. Недовольство своим положением в обществе, в церкви ведет к восстанию против своих руководителей. Люцифер был недоволен своим положением и восстал против Бога. Недовольство успехами ближнего ведет к зависти и ненависти. Вы начинаете ненавидеть того, кому завидуете. Каин был недоволен тем, что служение Авеля более угодно Господу, и поэтому просто убил родного брата. Во-первых, для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от похоти. Во-вторых, удаление от идолопоклонства. В-третьих, удаление от развращения. В-четвертых, удаление от недовольства. И последнее, пятое, но очень важное. Для защиты от дисквалификации в служении необходимо удаление от бунтарства. Мы не должны жить с духом восстания. Стих 10. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Грех бунтарства, восстания против поставленных Богом руководителей – очень серьезный грех. «Не ропщите», – призывает Павел Гангудзо, – «роптать, ворчать, жаловаться, выражать недовольство». Как некоторые из них роптали, это напоминание о чем? О восстании против Моисея и Аарона. Причем это не восстание Корея, а восстание, которое последовало на следующий день после восстания Корея. Это очень интересно. Когда Корей со своими сторонниками стал враждовать против Моисея и говорит, что мы все тоже так же имеем власть от Бога, как и ты, Корей со своим ближайшим окружением провалился сквозь развернувшуюся землю. Это не просто по вине водоканала произошел провал. Это Господь разверз землю, и они живые сошли в преисподнюю. И с ним еще 250 человек были поражены, сожжены огнем от Господа. Вот представьте, израильтяне увидели, что Бог явно заступился за Моисея. Убил Корея и его сторонников. Что они должны? Испугаться, смириться, прекратить против него бунтовать. Они не прекратили. Знаете, что они сказали? На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея. На другой день и Аарона, и говорило: «Вы умертвили народ Господень». Числа 16:41. То есть это вы убийцы. Какие же вы пастыри? Вы ж убийцы, вы ж людей убиваете. Вы смотрите, что вы делаете. За это восстание Господь продолжил их поучать. Там было 250 человек и Корей, здесь цифры увеличились. За это восстание от истребителя, то есть от ангела-губителя, ангела-разрушителя, который в Ветхом Завете наказывал убийством многих людей, например, первенца в Египте, или он умертвил моровой язвой 70 тысяч евреев из-за подсчета, который осуществил Давид, или он истребил ассирийскую армию, не дав ей захватить Иерусалим. Вот этот же ангел-губитель, истребитель уничтожил 1470 человек. И немножко успокоился народ. Вот такой бунтарский дух у них был. Вот такое у них сердце было бунтующее. Вот так они не могли принимать власть Божьих руководителей. Они все время восставали и восставали, роптали и роптали, были недовольны. Ничего им не помогало. И, конечно, это было очень актуально для коринфян. Потому что Павел видел, что в этой среде, в этой церкви также немало людей с таким бунтующим духом, которые восставали против него. Некоторые наставники данной церкви высокомерно отвергали авторитет апостола, забывая, что он является их духовным отцом, 1 Коринфянам 4, 14-21. Коринфяне также сомневались в том, что Павел является служителем Божьим, в том, что он является истинным апостолом. В 9 главе 2 стихом Павел говорит: «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». И буквально через несколько месяцев, максимум через год, максимум через год. Апостол Павел будет писать второе послание Коринфянам, которое свидетельствует о том, что вот это предупреждение, изложенное в этом письме, не сработало, и бунтарский дух в этой церкви настолько усилился под влиянием лжеучителей, которые проникли в общину, что там уже целое восстание произошло, и авторитет Павла был буквально растоптан. И Павла называли ненастоящим, ненадежным человеком. Поэтому Евангелие, которое он возвещает, недостойно доверия. 2 Коринфянам 1, 15-20. И лжеапостолы говорили, что он искажает Слово Божие, у него проблемы с герменевтикой. И он очень плохо его доносит, у него еще и проблемы с гомилетикой. 2 Коринфянам 4, 2-3. И они говорили, что Павел, по их мнению, живет в грехе в каком-то тайном. 2 Коринфянам 10-3. И он не обладает качествами лидера. 2 Коринфянам 10-10. А также они говорили, что он служит ради денег, да напрямую он не берет поддержку от Коринфской церкви, но он организовывает сбор для нуждающихся в Иерусалиме, а потом хитростью прикарманивает эти деньги себе. Дух бунтарства, восстания против поставленных Богом руководителей ведет к отстранению от служения и делает бесполезными для Бога. Если пастыри проповедуют ложное учение, которое делает невозможным спасение и освящение людей, если сами живут в явном грехе или потворствуют греховному образу жизни в общине, отказываются применять церковную дисциплину, верующие не должны за ними следовать, их поддерживать. В духе кротости и любви таковых пастырей необходимо обличать. Это не бунт, а повиновение Слову Божьему. Если же все наоборот, если вы восстаете против руководства пресвитеров из-за чего-то другого, когда речь не идет о явном грехе или ереси, здесь возникает большая опасность оказаться в одной компании с Кореем и всеми, кто его поддерживал, а также с лжеапостолами и их сторонниками, атакующими Павла. Господь никогда, 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 никогда не станет использовать бунтовщиков для своего дела. Я иногда смотрю на таких бунтовщиков из разных общин и думаю, ну как же так получилось, что ты стал абсолютно бесполезным для Бога? В здоровой библейской церкви бунтовщики непременно обличаются, отстраняются от служения, и если они не раскаиваются, к ним применяется церковная дисциплина, их отлучают от общины, от церковного общения. Все, возлюбленные, заканчиваем. Работайте над собой, прилагайте максимум усилий в том, чтобы пробежать свою дистанцию, прославляя Бога, чтобы быть верным и последовательным в служении Христу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!